Я знаю, что есть пророчества в Библии, которые говорят о том, что произойдет в будущем. И знаете, мы можем быть исполнением этих пророчеств. Знаете, смотря на жизнь Иисуса Христа, я убедился, что Иисус, я просто это увидел, что Иисус, Он жил Словом Божьим. И в Его жизни исполнилось множество пророчеств. Множество. Я не помню цифры, но в жизни Иисуса исполнилось, по-моему, больше 400 пророчеств. И пророчеств, которые не такие общего характера, там, когда-то придет, а с конкретными деталями. И Иисус жил этими пророчествами. Когда я читал отрывок, где Иисус был на вечере с учениками, то я увидел, что Иисус, такое впечатление, что ему нравилось, он это хотел, и он этим жил. Он цитировал пророчества, и в этих пророчествах жил. И знаете, церковь, мы можем жить в пророчествах Божьих. И я даже скажу, что хотим мы того или нет, мы будем жить в пророчествах Божьих. Просто суть в том, что есть хорошие пророчества, есть плохие пророчества. Есть добрые, есть худые. В каких участвовать ты хочешь? Каких ты хочешь, чтобы пророчества в твоей жизни исполнились? Библия говорит, что участь праведников или наследие праведников — это небеса. А наследие или участь нечестивых — озеро огненное. Два пророчества. В каком пророчестве ты хочешь участвовать? Мы выбираем, в каком пророчестве мы будем участвовать. Иисус, Он выбирал. Он знал, что Ему предстоит, когда Он стоял с учениками и говорил, Он говорил, что «Мне скоро надлежит пострадать». И Он знал, что даже в деталях, какая будет его смерть. И он не смущался, он не боялся, он шел. Ему было нелегко, потому что где-то нужно было умереть для себя. И он умер. Он жил уже не для себя, он жил уже для Бога. Он жил уже для нас. И благодаря его жизни, благодаря того, что Иисус выбрал этот путь, мы сейчас имеем свободу. Мы сейчас имеем привилегию быть детьми Божьими. Аминь. И знаете, я верю, что нам нужно искать эти пророчества и жить согласно этим пророчествам. Простое пророчество, что ты посеешь, то и пожнешь. Библия говорит, что пророчество ты обязательно пожнешь. Но просто задумайся, что ты сегодня сеешь. Что ты сеешь, то и пожнешь. Это пророчество. Иисус посеял свою жизнь. И Он пожал сейчас церковь. Церковь Божью. Аминь. Ты посеешь, может быть, свою жизнь. И ты пожнешь другие жизни. Может быть, ты посеешь себя в свою семью. И ты пожнешь семью спасенную. Ты посеешь свои молитвы. И ты пожнешь спасение своих родственников. Аминь. Скажи, Бог хочет что-то сегодня сказать. Аллилуйя. Я думаю, что все мы сейчас тщательно или внимательно, или же так, пристально следим за ситуацией, или уже за прошедшей ситуацией, которая была в Осетии. Я уверен, что ни одного человека она не осталась равнодушным. То, что произошло там в школе, то, что заложники... То есть эти боевики захватили заложников, и эти заложники, они были ужасны. Знаете, когда я читал новости, когда я смотрел новости, мое сердце, оно переживало. И я думаю, что сердца многих людей, они просто были как бы затронуты тем, что происходило. И сейчас больше и больше мы слышим о таких вещах. Знаете, такое ощущение, что терроризм это чума 21 века или чума последнего времени. И когда смотришь на это, то задаешься вопросом, а как, ну, что Бог думает об этом? Почему это происходит? И где Бог в этот момент? Знаете, я убежден, что Иисус среди заложников. Иисус всеми силами старается, чтобы никто из них не погиб. Библия говорит, что Иисус переживает, Иисус отдал свою жизнь, чтобы никто из нас не погиб. Знаете, когда смотришь новости, когда смотришь эти фотографии или же фрагменты, просто удивляешься, думаешь, насколько, откуда у людей хватает столько жестокости? Почему люди из-за политики, из-за всего этого просто так мелко разменивают жизни людей? Почему для людей жизнь имеет так мало значения, такую маленькую цену? Знаете, когда я размышлял об этом, Бог проговорил ко мне и сказал, что сейчас мы все наблюдали за тем, что происходило. Сейчас мы слушаем, сколько раненых, сколько умерло людей, какие потери, какие жертвы. И мы слушаем, стараемся посмотреть новости, узнать, что там, как ситуация завершилась. И Бог показал мне то, что в наше время или вокруг нас происходит не менее серьезный терроризм. Мы просто его не видим. Или мы просто не замечаем. Знаете, эти вспышки, они привлекают внимание общественности, внимание всего мира. Люди начинают потом посылать утешение, какое-то слово ободрение для этих семей, для этой страны, для главы государства. Но знаете, вокруг нас происходит терроризм. И, вы удивитесь, как, где? На улице. Вокруг нас. В наших домах, в нашем районе, в нашем городе, в нашей стране происходит терроризм. Слава Богу, потому что наша страна, Украина, она такая миролюбивая. Мы нигде не влазим и нигде не это... И слава Богу, что у нас меньше и меньше слышно об терроризме, разве что слышно о таких внутрибандитских разборках, когда подрывают ящики и все остальное. Но наша страна, она страдает от терроризма не меньше, чем Россия, не меньше, чем Америка и другие страны. Я просто хочу сказать такую интересную, перевести такую статистику, привести интересный факт. То, что от самоубийства погибают людей намного больше, чем в войнах. Задумайтесь об этом. А самоубийство где происходит? Знаете, в нашей стране очень большой рейтинг самоубийства. В нашей стране люди сами на себя накладывают руки. Это терроризм. И знаете, я называю это духовный терроризм. Знаете, мы все пристально смотрели, как в той школе заложников согнали в зал и там ждали. То есть, когда читаешь эти факты, просто удивляешься и думаешь, насколько люди бывают доходят до жестокости, когда там людей заставляли ходить в туалет прямо там, в толпе, прямо просто вырывали выбивали эти дыры в паркете, и люди ходили туда. То есть я представляю, какая там была атмосфера. Но знаете, сейчас у нас здесь, на Борщуговке, происходит не менее серьезный терроризм. проституция. Знаете, окружная дорога, она известна везде. Она многим известна, даже не только в Киеве, но и в других местах, в других городах. И знаете, там есть люди, которые тоже страдают, которые тоже не могут выбраться из своего зала, потому что сутенеры не дают им выбраться, потому что они попали в эту ловушку, и их держат. И выбраться, возможно, только, наверное, через смерть. Знаете, мы в округе тоже видим, бывает трамваи, видим, бывает, видим на улицах. Мы видим духовный терроризм, когда мы видим человека, который куняет из-за того, что он находится, зависает под действием наркотика. Знаете, духовный терроризм под названием наркомания держит этого человека. И человек не может вырваться. Человек доходит, знаете, до состояния просто, когда он уже перестает быть человеком, личностью. Он становится как животное. Он теряет все свои моральные принципы, свои моральные качества. И знаете, этот терроризм духовный, он происходит вокруг нас. Возможно, вы знаете кого-то в своем доме, кто держит свою жену в заложницах, бьет, издевается над ней, и она в страхе. Она не может и уйти из семьи, потому что она знает, что муж когда-то ее догонит. Она может убежать сейчас, но муж ее догонит. Знаете, духовный терроризм, он происходит вокруг нас. И знаете, когда я размышлял над этой ситуацией, которая произошла в той школе, Бог просто ко мне проговорил и показал мне то, что... А как, вот интересно, как церковь влияет, как церковь... какая роль церкви? И знаете, в этой ситуации Бог показал мне, что есть два взгляда на церковь. Есть первый взгляд на церковь, то, что церковь – это как люди, которые находятся в каких-то... в стесненных обстоятельствах, каких-то проблемах. И они, знаете, как наподобие, может быть, этих заложников, или наподобие какой-то группы, которая просто спряталась, и которая ждет, когда же придет вертолет с Иисусом, и когда нас заберут отсюда. Потому что мы так устали в этом мире, потому что мы так устали, и нас все отсюда давит, и мы ждем, когда же заберет нас Иисус. Потому что мы отсюда просто сдавлены, стеснены. Или же, другой взгляд, это церковь, которая, знаете, как отряд спецназа, который приходит, берет контроль, который берет власть над конкретной ситуацией, над конкретным местом, над конкретным городом, берет и ждет прихода, когда приедет президент и посмотрит, знаете, как Путин приехал, посмотрел, что, ага, так. Пришел, утешил раненых, помог, там, то есть как президент, да? Как мы смотрим? Как сегодня ты смотришь на церковь? Как на людей, которые укрываются и ждут, когда же Иисус придет? Или же ты смотришь на как отряд, который должен приготовить весь этот мир к приходу Христа, чтобы он пришел как Господь и раненых исцелил, виновных наказал и взял правление над той ситуацией. Как мы смотрим? Церковь. Давайте посмотрим, как Библия говорит, какой у Иисуса взгляд на церковь. Давайте откроем вместе Матфея, 16 глава. Знаете, сегодня мы будем вспоминать смерть Иисуса Христа. Мы с ним будем участвовать в вечере Господней. И знаете, время вечери Иисус сказал, что делайте. Вы можете это прочитать, кто видит. У нас здесь на столе написано «Сие творите в мое воспоминание». То есть мы это делаем для того, чтобы вспомнить о ком? Об Иисусе. Вспомнить о том, что Он сделал для нас. И поэтому мы всегда вспоминаем, мы понимаем, что же Иисус сделал, какая была заплачена цена, какая была одержана победа, что Иисус сделал. И знаете, прежде всего, я хотел бы сказать, что Иисус умер не за весь мир. Прежде всего. Да, Он умер за весь мир. Но я хотел бы сказать, что Иисус прежде всего умер за церковь. Задумайтесь над этим. Иисус прежде всего умер за церковь. Потому что церковь должна была исполнить Его намерение. То, что Он не успел исполнить, будучи на земле, церковь должна была это исполнить. Матфея 16 глава, 13 стиха. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивает учеников Своих: «За кого почитает Меня Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого Меня почитаете?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе, но Отец Мой, сущий на небесах. Ибо Я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. И Я дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, и первосвященников, и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Здесь мы остановимся. Интересно то, что Иисус, Он здесь говорит свой взгляд на церковь. И знаете, что в этом месте говорится? О том, что церковь, она не будет просто дожидаться дня восхищения. Она не будет просто дожидаться времени, когда Иисус придет забрать ее домой. Церковь будет активно воевать с вратами ада. Здесь говорится, что врата ада не одолеют ее. Другими словами, здесь сказано, что будет борьба. Будет борьба. И церковь, я думаю, что мы все понимаем, что мы вовлечены в духовный конфликт. И знаете, мы здесь, на этой земле, выступаем как миротворцы. Бог создал свое ООН, которое действует по Его принципам. Бог создал свою организацию, через которую Он планирует разрушить весь духовный терроризм, потому что Он есть. Он есть. Церковь, мы это видим. Мы это не всегда осознаем. Мы не всегда воспринимаем это серьезно. Просто иногда мы привыкаем. Знаете, то, что произошло в Осетии, это вспышка. Но вокруг нас гибнут намного больше людей от наркотиков, проституток, алкоголиков, люди, которые очаровали жизнь и накладывают руки на себя, намного больше гибнут, чем там, в той школе. Я не уменьшаю и не говорю, что то, что там произошло, оно не важно. Для многих людей, которые сегодня, возможно, хоронят своих детей, своих родственников, для них сегодня это день траура, это день печали. Но знаете, вокруг нас живут тоже люди, которые сегодня также страдают от духовного терроризма. И какой Божий взгляд на это? Божий взгляд это: я создам церковь, и церковь, она будет побеждать. Тут сказано, не одолеет, говорит о том, что церковь будет побеждать. У церкви будет победа над вратами ада. Аминь. Я хочу сказать важную вещь, то что небеса начинаются уже здесь на земле. И ад то же самое начинается здесь на земле. И если ад – это правление, это место, где правит сатана, то небеса – это то, где правит Бог. И когда человек приходит к Богу, когда человек открывает свое сердце для Иисуса и говорит: «Господь, пожалуйста, войди в мою жизнь». Я, как было в стихотворении сказано, что «я устал уже охранять свой дом, и он постоянно разворовываем через, может быть, у кого-то через, через алкоголь, у кого-то через наркотики, у кого-то через другие грехи, другие крючки, за которые дьявол цепил его». И он говорит: «Иисус, я открываю свой дом, войди в него и будь господином, будь над всем». То там уже начинается Царствие Божье. Эти начинают уже жить в Царстве Божьем. И он начинает наслаждаться всеми благословениями Царства Божьего. Аминь. На небесах, когда мы придем на небо, когда мы придем уже в небесный Иерусалим, это будет кульминация. Там мы избавимся от некоторых вещей земных, временных. Но здесь уже начинаются небеса. И знаете, две вещи, которые мы не сможем делать на небесах. Две вещи, которые мы не сможем делать на небесах. На небесах мы сможем дальше поклоняться, прославить Бога. На небесах мы сможем дальше молиться. На небесах мы сможем дальше получать от Бога благословение. На небесах мы сможем дальше общаться друг с другом. То есть на небесах мы сможем продолжать делать активно те вещи, которые мы делали здесь, да? Но на небесах мы не сможем делать две вещи. Первая из них, это мы не сможем решить. И вторая такая вещь, это то, что мы не сможем там освобождать людей от духовного терроризма. Все, там уже война закончится. Там будет кульминация, там будет победа, там будет свадьба, там будет торжество. Здесь пока еще подготовка. И вот две вещи, которые мы не будем делать там. Я хотел бы сегодня говорить об этой вещи. Я не буду сегодня проповедовать о том, что не грешить. Хотя об этом тоже я буду говорить, упоминать. Но то, что Бог призвал нас, как церковь, как каждого из нас, независимо, как ты о себе думаешь ли ты, что ты духовный, недуховный, думаешь ли ты, что ты способный, неспособный, просто сегодня прими Божий взгляд на себя. Бог видит тебя как человека из отряда специального назначения, который будет освобождать других людей от духовного терроризма. И будут переводить их из места проклятия, из ада на территорию Божью. Аминь. Знаете, если взять к примеру, что Бог предназначил, что церковь это будет сильнейшее оружие, которое будет разрушать терроризм. Если взять, к примеру, автомат, пистолет, какое-либо другое оружие. Знаете, в оружии есть одна вещь, которая мешает ему увидеть всю свой потенциал, всю свою силу. И знаете, что это? Предохранитель. Ты можешь 150 раз нажимать на курок, но ты никогда не услышишь силу этого оружия. То же самое, Бог предназначил, что церковь, она будет разрушать дела дьявола. Но если церковь поставила себя, если ты как дитё Божье поставил у себя в жизни предохранитель, ты никогда не будешь стрелять, ты никогда не будешь воевать и побеждать дьявола. Поймите меня, я говорю здесь, знаете, некоторые могут сказать, я не хочу участвовать в никакой духовном конфликте. Я не хочу никого убивать. Я не хочу никого. Я не говорю здесь об убивать. Я говорю здесь о битве. Я не говорю здесь о кровопролитии, но я говорю здесь о сражении. И хочешь ты не хочешь, ты вовлечен в это. Ты прежде всего вовлечен, чтобы сражаться за себя. Аминь. Чтобы бороться с искушениями, чтобы бороться с теми вещами, которые давят на тебя, как на человека, как на, и как на сына или на дочь Божью, как на дитя Божье. И ты уже увлечен в духовную борьбу. Но если ты поставил себя на предохранитель, ты никогда не увидишь силы Божьей в тебе. Интересно, Иисус сказал, что врата ада не будут одолевать ее, церковь. Прежде всего, почему врата? Врата – это то, что держит и контролирует. Заметьте, да, когда, закрывается дверь, то человек не может выйти из помещения, правда, да? То же самое, человек попадает, например, в какую-то проблему, в какую-то ситуацию, в какой-то кризис, в какой-то порог. И когда закрываются врата ада, человек не может туда выйти. Поэтому церковь, прежде всего, она призвана одолевать, побеждать то, что держит людей. Не бороться просто, лишь бы бороться, а открывать врата ада. И написано, что врата ада не смогут одолеть ее. Чтобы выпустить этих узников, нужно открыть двери. Аминь. И вот здесь сказано, что церковь, она будет побеждать врата ада. Знаете, я благодарен за то, что сегодня мы вспоминаем то, что Иисус сделал на Голгофе. Иисус – это тот человек, который, это как, просто к примеру, как полководец, который ворвался в самый центр врага и там нанес капитальное поражение для полководца той армии. Иисус победил дьявола, потому что в Библии сказано, что Иисус там на кресте лишил сатану, лишил дьявола силы. Иисус победил самого главного. Знаете, когда две армии воюют, и когда чей-то полководец, обычно всегда встречались, когда выходят две армии, да, встречались полководцы. И когда полководцы сражались, то чей полководец падал в этом сражении, то уже сразу настрой этого войска падал. Они уже понимали, что ихняя судьба предрешена. Они уже понимали, что они уже не воины. Война уже за той армией, в которой победил полководец. То же самое, Иисус уже поразил самого главного, дьявола. И мы сейчас боремся. Павел говорит, что мы боремся не с людьми. И иногда, знаете, мы в церкви начинаем бороться друг против друга. Особенно, знаете, это бывает, случается с маленькими церквями. Они настолько привыкают друг к другу, что они начинают уже друг друга исправлять, друг друга учить, тренироваться, чтобы другие стали совершенными, пока я еще не совершенный. Воюют друг против друга. И Библия вообще призывает нас не воевать против людей, но воевать против кого? Против духов злобы поднебесной. В Ефесянах Павел сказал, что наша брань не против плоти и крови, то есть не против людей. Помни, запомни, что сегодня твоя главная борьба, твоя битва не против людей. Против духов злобы поднебесной, против врат ада. Интересно, что врата в греческом языке там используется такое слово, которое также обозначает как хитро сплетенные, продуманные планы врага. Другими словами, по сути, физических врат нету. То есть дверей, вот таких, как здесь есть в этом зале, нету. Есть просто хитро продуманные ловушки, в которых есть люди. И вот нам нужно их разрушить, эти ловушки, в жизни людей. Интересно, что также врата, они ассоциируются с местом укрепленным, да? Когда Неемия, когда разрушен был Иерусалим, когда Иеремия пытался восстановить его, то он постоянно говорил о двух проблемах. Он говорил, что стены разрушены и ворота сожжены. То есть две такие проблемы, которые открывают доступ для врага. Это стены и ворота. Если ворота открыты, стены не помогут. Поэтому и интересно, что всегда, если вы в Библии упоминалось, что у ворот было, сидели самые мудрые, самые руководящие, высокие люди этого города. То есть это было место, где приходили за советом. То есть место ворот, это было место больших людей, можно сказать. Другими словами, Библия говорит, что церковь будет воинствовать против очень сильных, против очень таких великих духов злых поднебесных, и она будет их побеждать. Библия говорит, что мы будем их побеждать, независимо, какие они большие. Иисус умер не только ради меня. Иисус ради умер и других людей. И это моя ответственность, это моя обязанность говорить людям об Иисусе. И знаете, я хотел бы побудить церковь вас. Поставьте перед собой цель. Иисус поставил перед собой цель. Я хочу поднять церковь славную, сильную. Он поставил перед собой цель. Поставьте себе перед собой цель. Привести хотя бы одного человека до Нового года к Богу. Поставьте себе. Можно сказать, ну а вдруг здесь не получится? Не сомневайся в Боге. Я знаю, что, может быть, не все легко происходит. Может быть, этот человек только до Нового года начнет только ходить в церковь, еще не покаяться. Но ты уже близок к цели. Но поставь себе эту цель. Я просто, призываю вас, церковь, поставьте себе цель привести хотя бы одного человека к Богу. Знаете, когда я прихожу в Божье присутствие, и когда я размышляю о своей жизни, думаю, Господь, насколько моя жизнь, она плодоносна. И знаете, две вещи, которые я могу только, вернее, два плода, за которые я могу похвалиться, и которые я могу прийти сказать Богу, Господь, действительно, я принес тебе два плода. Это два человека, которых я привел к Богу. Которых я лично привел к Богу. Знаете, были служения на Пасху у нас, когда люди выходили вперед, каялись. Знаете, я за это не беру. Я не в этом участвую. Я, может быть, получу, разделю награду. Но знаете, это награда тех людей, которые молились, тех людей, которых привели, тех людей, которые за них стояли в молитве, может быть, по ночам. Поэтому я к этим плодам не притрагиваюсь. Я знаю, что это слава тех людей, это награда тех людей. Но два человека, которых я привел лично к Богу, знаете, вот эти вещи, вот эти два плода, к которым мог прийти, сказать Богу, Бог, я это смог достигнуть. И я хотел бы тоже, чтобы сейчас посмотрел на свою жизнь. Какие твои плоды? Сколько ты живешь с Богом? Я знаю, что у нас есть духовное возрастание. Мы приходим в церковь, каемся, обращаемся к Богу, мы становимся духовными детьми. Но Бог не хочет, чтобы мы были постоянно духовными детьми. Бог хочет, чтобы мы становились юношами. Бог хочет, чтобы мы становились отроками. Бог хочет, чтобы мы становились отцами. Он хочет, чтобы мы своего рода рожали духовных детей, брали над ними шефство, занимались с ними наставничество, помогали им стать твердо на ноги. Потому что церковь, мы духовно умрем, если мы просто будем только сосредоточены о своих проблемах, только переживать, что вот тот Олег, нужно было сегодня одеть не ту рубашку, ну что ж такое, не так. Мы умрем из-за этого. Это не столь важно. Тот человек несовершенный, он громко молится, а тот, он чересчур много движений. Это не столь важно. Церковь, это не столь важно. Мы пропускаем намного больше. И знаете, вечеря — это момент, когда мы вспоминаем, ради чего Иисус умер, ради чего Он отдал. И знаете, Иисус, когда Он рассказывал притчу о потерянной овце, о потерянной драхме, Он сказал, что для Него каждый дорог, для Него дорого каждое исцеление, для Него дорого каждый человек, каждая победа, каждый выход из кризиса для Бога важен. Для Бога важен. И еще, когда мы подходим к причастию, когда мы размышляем о том, что Иисус сделал, нужно просто, мы анализируем свою жизнь, мы размышляем, живу ли я достойно этой жертвы, или я бесчестью ее. Оценю ли то, что Иисус сделал, те муки, которые Иисус пережил ради меня, чтобы я мог стать Детем Божьим, или я просто этим пренебрегаю. Это момент, когда мы анализируем. Это момент, когда мы оцениваем и когда мы с благодарностью с вами принимаем. Церковь, давайте мы сейчас будем свои наши головы, будем готовить наши сердца к причастию, будем поклоняться.